Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, с вами радио Крым Реалии. В студии для вас работают Тарас Ибрагимов и Андрей Гивко. Напомним, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ, онлайн на сайте Крым Реалии. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте там свои вопросы, комментируйте. И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И Андрей расскажет нам о темах, которые
мы сегодня
сегодня
мы поговорим о таких вещах. Иран отдаст Украине черные ящики со сбитого Боинга. Крым ожидает энергодефицит из-за железной дороги Керченского моста. И как люди перешли на украинский язык после 2014 года. Обо всем об этом вы узнаете сразу же после новостей.
Новости.
Всемирная организация охраны здоровья назвала коронавирус пандемией. С таким заявлением накануне выступил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он предупредил, что в ближайшие дни и недели надо готовиться к увеличению количества заражений и смертей от коронавируса и числа затронутых пандемией стран. Сейчас случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 109 государствах.
В России оперативный штаб по борьбе с заболеванием сообщил, что вечером 11 марта за минувшие сутки в стране зарегистрировали еще 8 случаев коронавирусной инфекции. А общее количество заболевших достигло 28 человек. Новые случаи выявлены у 6 человек в Москве, у 2 в Московской области. Установлено, что все они в последние 2 недели посещали Италию. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Ну и вот премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 11 марта, что страна, цитирую, фактически прекращает авиасообщение с Италией. По его словам, решение уже есть, и авиакомпании приступили к его исполнению.
Сьогодні дійсно було рішення і авіакомпанії вже приступили до його реалізації. Це фактично скасування авіасполучення з Італією поки що. В подальшому ми будемо спостерігати в тих країнах, де буде розвиватись, так, ну, скажімо, параболічно ця інфекція, або цей вірус буде розповсюджуватись, ми будемо також приймати відповідні рішення, рекомендувати авіакомпаніям припиняти авіасполучення. З 219 пунктів пропуску з завтрашнього дня буде працювати 49 пунктів пропуску на кордонах, решта будуть закриті для пропуску громадян і автотранспорту. Відповідно, наступними етапами ми будемо дивитись, як посилити. Ми вже посилили, тобто йде скринінг температурний, тобто всі заходи, ви знаєте, я їх зараз не буду тратити час прокоментовувати. Заходи на кордонах вживаються, в аеропортах, пунктах пропуску автомобільних, тобто зовнішній периметр плюс аеропорти сьогодні під, скажімо, особливим режимом перепускним і особливим режимом роботи.
І от на сьогоднішній день в Україні зафіксирован один лабораторно підтверджений случай коронавірусу.
Важные события.
Власти Ирана согласились передать в Украину бортовые самописцы со сбитого в небе возле Тегерана украинского самолета «Боинг» авиакомпании Международной авиалинии Украины.
Об этом сообщил в Твиттере посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Далее цитата. «Иран подтверждает, что согласился передать черные ящики рейса PS752 в Украину и, если потребуется дополнительная экспертиза, во Францию», сказал Фархад Парвареш, представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации. Конец цитаты.
Агентство Reuters также сообщает, что авиационные власти Ирана согласились отправить черные ящики в Украину для анализа. Согласно сообщению, Фархад Парвареш заявил, что органы гражданской авиации Тегерана также пригласили другие заинтересованные страны принять участие в анализе данных самописцев.
Два источника Reuters, знакомые с делом, сообщили, что самописцы могут передать в Украину в ближайшие 2 недели. И напомним, что самолет «Боинг» авиакомпании «МАУ» рейсом из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.
Крымчане имеют право знать.
Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов считает, что никакие изменения в Конституцию России не повлияют на деоккупацию Крыма. Об этом он заявил во время панельной дискуссии в парламенте Швеции 11 марта. Далее цитаты из фейсбука Олега Сенцова.
Цитирую Олега Сенцова. «Один человек спросил меня, в России будут приняты поправки в Конституцию о запрете призывов и действий по отторжению своих территорий. Как вы собираетесь возвращать Крым, если в России будет подобный закон?» Я ответил, что они могут выносить любые изменения в свою конституцию, это не повлияет на деоккупацию Крыма. Даже если завтра будет принят закон, что Путин должен жить вечно, это их не спасет. Расплата все равно настанет, все бредовые законы отменят, а Крым и Донбасс будут возвращены, написал в Фейсбуке Олег Сенцов.
Верхняя палата российского парламента 11 марта одобрила законопроект о принятии поправок в Конституцию. За проголосовали 160 депутатов, один против, трое воздержались. Днем ранее закон приняли в третьем чтении депутаты Госдумы России.
Вот законопроект должен быть подписан президентом и одобрен двумя третями региональных парламентов России. После этого поправки будут выставлены на всеобщее голосование, которое запланировано на 22 апреля.
Новости.
Руководителям следственной группы, инициировавшей обыски в домах крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма 11 марта, является бывший сотрудник СБУ, а ныне следователь ФСБ России Дмитрий Громашов.
Глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник рассказала Крым Реалии, что это не первое его дело, инициированное против граждан Украины на территории Крыма.
Далее цитата, что касается Громашова Дмитрия Сергеевича, который до оккупации полуострова проживал в Алуште, то он, например, участвовал в обыске дома украинской журналистки Анны Андреевской. Он фигурировал в деле так называемого диверсанта Евгения Панова, был следователем по делу гражданского журналиста Наримана Мимедиминова и во второй бахчисарайской группе Хизбут-Тахрир. То есть послужной список, как мы видим, у него огромный. Конец цитаты.
По словам Ольги Скрипник, против всех бывших сотрудников СБУ, перешедших на работу в российскую ФСБ, в Украине возбуждены уголовные дела.
И далее снова цитата. Против всех этих людей возбуждены статьи за госизмену. На наш взгляд, против них необходимо возбуждать такие статьи, как незаконное лишение свободы и применение пыток. Однако факт этого преступления достаточно сложно доказать. По сути, наши украинские следователи должны опросить жертв и присутствовать на месте совершенного преступления, а это невозможно сделать в условиях, когда Крым оккупирован. Конец цитаты.
Крымская правозащитница Лутфия Зудиева сообщила Крым Реалии, что 11 марта в домах крымских татар начался ряд следственных мероприятий, инициированных сотрудниками ФСБ России. Провели 7 обысков, задержали 5 человек. Энвера Мустафаева, Сайтумера Сайтумерова, который историк, поскольку журналист, у которого также прошли обыски, находится на материковой Украине, Османа Сайтумерова, Аммета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова. Их увезли в отделение ФСБ.
По ее информации, всем задержанным инкриминируется статья 205.5 Уголовного кодекса России «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
Прокуратура и Национальная полиция Автономной Республики Крым и Севастополя на материковой Украине начали уголовное производство из-за обысков российских силовиков в Бахчисаре и Бахчисарайском районе. Позже ведомстве сообщили об открытии еще одного уголовного производства по факту задержания крымских татар после обысков.
Но в Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест в связи с обысками 11 марта.
Новости.
Крым и Чечню свяжут железной дорогой. В этом году планируется расширить железнодорожное пассажирское сообщение аннексированного Крыма с 5 городами соседней России. Об этом сообщают новости Крыма.
С 25 апреля поезда дальнего следования соединят полуостров с российскими Кисловодском, Екатеринбургом, Мурманском и усилят интенсивность движения в направлении Москвы и Санкт-Петербурга.
И вот далее цитата подконтрольного России директора Крымской железной дороги Алексея Гладилина. «Это пассажирское лето становится для нас первым в новой истории Крымской железной дороги. Также на 2020 год рассматривается расширение маршрутов по направлению Архангельск, Симферополь, Псков, Великий Новгород, Евпатория и Феодосия, Петрозаводск, Грозный, Симферополь».
От объемов летнего пассажиропотока зависит включение в 2021 году еще 7 маршрутов, среди которых Пермь, Оренбург, Астрахань, Махачкала, Смоленск и Белгород. Украина настаивает на том, что строительство Керченского моста и запуск поездов в аннексированный Крым являются незаконными действиями России.
Но и стоит напомнить, что именно ситуацию с Крымской железной дорогой и с ее электрификацией Тарас Ибрагимов будет обсуждать буквально уже через 5 минут. Если вам интересно услышать, чем грозит расширение железнодорожного сообщения в Крыму самим крымчанам, ни в коем случае не переключайтесь.
Новости. Гоу!
Российский Совет Федерации принял закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка без специальных собеседований, сообщает Радио Свобода.
Пока же иностранные граждане, лица без гражданства, могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, которое провела профильная комиссия. Такой статус дает право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.
Закон предусматривает возможность признания комиссии носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком при подаче личного заявления о признании их носителями русского языка.
Также сенаторы одобрили закон, сокращающий с 6 до 3 месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь закон должен подписать президент России Владимир Путин.
Новости.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский Ливерпуль дома со счетом 2-3 проиграл мадридскому Атлетико.
В первом тайме на 43-й минуте отличился игрок хозяев Жоржиньо Вейналдум. Второй тайм прошел без голов, поэтому матч продолжился двумя дополнительными таймами по 15 минут. На 94-й минуте отличился Роберто Фирмино. На 97-й один гол отквитал Маркос Лоренте, а на 105-й минуте он же сравнял счет, и уже на 120-й минуте Альваро Мората вывел гостей вперед.
Атлетико проходит в четвертьфинал по сумме двух матчей. Первый матч в Италии закончился минимальной победой мадридцев 1-0. В другом матче французский PSG на своем поле обыграл немецкую Боруссию Дортмунд со счетом 2-0. Я совсем не разбираюсь в футболе.
В первом тайме на 28-й минуте забыл игрок хозяев Неймар. В добавленное время к первому тайму счет удвоил Хуан Бернат, и Пари Сен-Жермен проходит в четвертьфинал турнира, несмотря на то, что в первом матче в Дортмунде немцы были сильнее, со счетом выиграли 2-1.
Новости.
Гоу! В матче четвертьфинала Кубка Украины по футболу 11 марта киевская «Динамо» на своем поле в упорной борьбе обыграла Александрию со счетом 1-0.
В основное время команды голов не забили, однако на 106-й минуте в дополнительном тайме отличился Виктор Цыганков. Этот клуб и вывел киевскую команду в полуфинал Кубка.
В других матчах Мина и Закарпатья в серии пенальти обыграл Игулец из Кировоградской области, а Мариуполь был сильнее Альянса Липовая долина, Сумская область со счетом 4-2.
Ну вот 12 марта в заключительном матче четвертьфинала, это сегодня Кубка Украины, в Чернигове Десна сыграет с Полтавской Ворсклой.
Новости.
Традиционная погода у нас.
Да, в четверг, 12 марта, в Крыму потеплеет, ожидаются небольшие осадки только в Севастополе.
Так вот, в Симферополе переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 6, а днем поднимется до плюс 16 градусов.
Но в Севастополе переменная облачность, ночью и утром слабый дождь, днем без осадков, ветер ночью юго-западный 7-12 метров в секунду, днем западный 5-10 метров за секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10 градусов, днем 14-16 градусов тепла.
На южном берегу Крыма переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем до плюс 16.
В Керчи переменная облачность, кратковременный дождь, ветер юго-западный, западный 6-11 метров за секунду, порывы до 14 метров за секунду, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9 градусов, днем плюс 13, плюс 15 градусов тепла.
Это были все самые важные новости нашего утра. Далее оставайтесь с нами, будет очень интересное интервью. Будем говорить о том, грозит ли Крыму новый энергетический дефицит, несмотря на то, что в последний год Крым несколько успел забыть о проблемах блэкаута. Но, тем не менее, ожидаем интересного интервью. Тарас Ибрагимов остается с вами в студии. Буквально через пару секунд вернемся.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. шоу. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Для тех, кто только к нам присоединился, я напоминаю, что с вами утренний эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает не Сергей Макрушин, а Тарас Ибрагимов. Напомню, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ, онлайн на сайте «Крым Реалии», трансляции наших эфиров. Смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», задавайте там свои вопросы, комментируйте. И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. И мы переходим к главной теме сегодняшнего утра. Накануне 11 марта директор Крымской железной дороги Алексей Гладилин на заседании Российского Госсовета Крыма анонсировал запуск 9 пригородных поездов на туристических направлениях в Крыму. Под туристическими маршрутами, как сообщает издание «Крыминформ», господин Гладилин имеет в виду запуск пригородных поездов из Симферополя и Джанкоя в населенные пункты Западного Крыма, а также дополнительные поезда из Феодосии и Владиславовки. Ранее 7 марта крымские СМИ сообщили о запуске пригородного железнодорожного сообщения из Керчи в аннексированном Крыму в Анапу в Краснодарском крае соседней России. За первые три дня после запуска по подсчетам местных СМИ этим маршрутом проехались около 700 человек. Тем временем севастопольское издание «Фартпост» в своей публикации от 6 марта пишет, что запуск железнодорожного сообщения между аннексированным Крымом и Краснодарским краем, а также расширение перевозок внутри Крыма, грозит полуострову дефицитом электроэнергии. Директор Крымской теплоэлектростанции Тарас Целый, которого цитирует издание, заявил, что для обеспечения отрезка дороги, по которой движутся поезда с соседей России в Крым, необходимо 230 мегаватт электрической мощности. Опять-таки, по его словам, профицит электроэнергии в Крыму к 2024 году составит всего 45 мегаватт. Решить проблему обеспечения Крымской железной дороги электроэнергии, по мнению руководителя Крымской ТЭЦ, может модернизация Симферопольской и Камыш-Бурунской теплоэлектроцентрали, которые, собственно, входят в состав предприятия Крымская ТЭЦ. В комментарии российскому изданию ТАСС Тарас Целый предположил, что проект модернизации этих двух ТЭЦ может обойтись в 16 миллиардов рублей. В начале марта в пресс-службе предприятия сообщили, что проектно-сметная документация для этих работ уже подготовлена, а соответствующее положение о модернизации направили в Министерство энергетики России, а также российскому правительству Крыма. Министр транспорта России Евгений Дитрих, в свою очередь, еще в декабре 2019 года прокомментировал электрификацию железной дороги в Крыму. По его оценкам, это обойдется приблизительно в 39 миллиардов рублей. Давайте послушаем.
У нас та часть железнодорожного подхода, которая со стороны Тамани, она электрифицирована. Та часть, которая сам мост, все закладные под электрификацию, под опоры электрификации сделаны. Точно так же, как и подход со стороны вот до Багерова, 18-километровый крымский подход. Но дальше от Багерова до Джанкоя там электрификации нет. Украина ее никогда не делала, не планировала, и там не было электрификации. От Джанкоя до Симферополя последующий участок, он электрифицирован по постоянному току. Это старая технология, которая практически нигде не применяется. Получается, у нас в Крыму три участка отдельных, которые надо синхронизировать. Сейчас мы специально, чтобы не терять время на смену локомотива в Крыму, мы закупили новые современные тепловозы ТЭП-70БС. Он хорош тем, что он не выжигает контактную сеть, когда идет под нею. Вот. Но все равно, когда мы понимаем, что Крым – это наша витрина, гонять тепловозы дизельные, они все равно как-то дымят, это не самое удобное. Поэтому электрификацию и моста, и подхода, и участка до Джанкоя нам обязательно надо предусматривать.
Также в начале марта в комментарии российскому изданию ТАСС глава Федерального агентства железнодорожного транспорта России Владимир Чепец рассказал, что электрификация железной дороги в Крыму, вероятно, будет проходить в два этапа. На первом будет электрифицирован Керченский мост и участок Керчь-Джанкой, на втором планируется заменить оборудование на участке Джанкой-Севастополь. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Керченский мост и часть железной дороги до Джанкоя не электрифицированы, дорога от Джанкоя до Севастополя электрифицировано, но поезда ходят по ней на постоянном токе. К слову, в подконтрольном российским властям Крыма предприятии «Крымская железная дорога» заявили, что не имеют отношения к разработке проекта энергоснабжение железной дороги полуострова. В пресс-службе Крымской железной дороги изданию «Комсомольская правда» заявили следующее. Далее цитирую: «Все решения по электрификации Керченского моста и участка от Керчи до Джанкоя принимает Федеральное агентство железнодорожного транспорта России. Оно же выступает заказчиком проекта, где будет определено необходимое количество мощности, сколько надо добавить или же всего достаточно. Все в их компетенции». Конец цитаты. Для общего контекста напомню, что 23 апреля 2019 года в аннексированном Крыму и Севастополе прошли испытания работы энергосистемы полуострова в автономном режиме. По информации предприятия «Севастополь Энерго», Балаклавская и Таврическая электростанции смогли автоматически регулировать частоту электричества в изолированной системе полуострова, то есть без энергомоста через Керченский пролив. Первые блоки двух новых станций запустили в октябре 2018 года, полноценно они должны были заработать до конца года. Именно для этих тест Россия ввезла в Крым газовые турбины немецкого производителя «Сименс» в нарушение санкций и договоренностей с концерном. В итоге, предположительно, из-за технических проблем на испытаниях полноценный запуск перенесли. 18 марта 2019 года президент России Владимир Путин специально приехал в Крым, чтобы лично дать старт работе Балаклавской таврической тепловых электростанций. На официальной церемонии пуска новых энергоблоков присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. С декабря 2015 года в Крым перестали поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, а также генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. И с нами уже на связи директор Российского фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Обсуждаем сегодня вот следующую тему. Насколько реалистичной и реализуемой выглядит перспектива электрификации железной дороги в Крыму за счет модернизации Симферопольской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанций? Это вот заявление буквально нескольких дней накануне руководителя Крымской ТЭЦ Тараса Целого о том, что для обеспечения отрезка дороги, по которой движутся поезда соседней России в Крым, необходимо 230 мегаватт электрической мощности. Вот насколько реалистичны выглядят эти заявления и перспективы, на ваш взгляд?
Нет проблем с электрификацией железной дороги. И не только. Дело в том, что сведением двух крупных газовых электростанций убыток энергии в Крыму он полуторакратный относительно максимальной нагрузки, то есть максимум, что потребляет сейчас Крым. Поэтому там влезет не только данный проект с точки зрения объема электрической энергии, но и запас там, на развитие других проектов инфраструктурного характера. Это без учета того, что энергомост может загружаться на 100%. Да? То есть сейчас его загрузка не требуется, потому что полное обеспечение внутренней генерации. И даже с избытком на текущий момент. А если подключать еще и энергомост, то в общем-то объемы достаточные для ни одного подобного проекта.
Ну, а вот по вашему мнению, какой вариант электрификации железной дороги более вероятный? Это модернизация крымских ТЭЦ или увеличение поставок электричества с территории России?
Ну, вы знаете, я думаю, что те станции, которые наиболее старые, они либо будут полностью закрываться, либо будут подвергаться модернизации. Но тут вопрос именно себестоимости данной модернизации. То есть, что дешевле? Загружать по энергетическому мосту, то есть получать электрическую энергию оттуда, либо модернизировать станции. Потому что с точки зрения проблем надежности, с сведением двух газовых станций, в общем, сейчас проблем надежности не существует. Это уже ушло. Вот поэтому тут абсолютно счетная экономическая задача. Что выгоднее делать? Модернизировать, либо загружать действующую инфраструктуру.
А вот что выгоднее? Вот и готова ли Россия вкладываться в модернизацию крымских ТЭЦ?
Ну, там не стоит вопрос, там, кто будет вкладываться, потому что механизмы вложения на российском энергетическом рынке, они соответствуют тем, что и во всем мире применяется. Есть рынок электрической энергии, и дальше покупатели выбирают, готовы они оплачивать развитие тех или иных мощностей, и собственно, из критерий минимизации стоимости этого развития выбираются те мощности, которые будут дальше развиваться. И неважно, они в какой части Российской Федерации находятся, там, в Сибири, на Урале, в центральной части России, в Крыму и так далее. Тут значения никакого не имеет. То есть механизмы выбора вот этих электростанций, они абсолютно одинаковые.
Спасибо вам большое за комментарий. Это был Сергей Пикин, и мы говорили с ним о перспективах электрификации железной дороги в Крыму за счет модернизации Симферопольской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанций. Речь идет о заявлении руководителя Крымской ТЭЦ Тараса Целого о том, что для обеспечения отрезка дороги, по которой движутся поезда с соседней России в Крым, необходимо 230 мегаватт электрической мощности, а обеспечить такие показатели может модернизация Симферопольской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанции. Установленная электрическая мощность Камыш-Бурунской ТЭЦ на сегодняшний день составляет 30 мегаватт, установленная электрическая мощность Симферопольской ТЭЦ 86 мегаватт. И вот, собственно, готова ли Россия вкладываться в модернизацию крымских ТЭЦ, или все-таки это будет поставки электричества с соседней России, об этом говорим сегодня утром в эфире Радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И я напомню, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И говорим мы о перспективах электрификации Крымской железной дороги. Накануне 11 марта директор Крымской железной дороги Алексей Гладилин на заседании Российского Госсовета Крыма анонсировал запуск 9 пригородных поездов на туристических направлениях в Крыму. И ранее, 7 марта, крымские СМИ сообщили о запуске пригородного железнодорожного сообщения из Керчи в аннексированном Крыму в Анапу в Краснодарском крае соседней России. И тем временем севастопольское издание «Форпост» в своей публикации от 6 марта пишет, что запуск железнодорожного сообщения между аннексированным Крымом и Краснодарским краем, а также расширение перевозок внутри Крыма грозит полуострову дефицитом электроэнергии. Директор Крымской теплоэлектростанции Тарас Целый, которого цитирует издание, заявил, что для обеспечения отрезка дороги, по которой движутся поезда с соседней России в Крым, необходимо 230 мегаватт электрической мощности. Опять-таки, по его словам, профициты электроэнергии в Крыму к 2024 году составят всего 45 мегаватт. И с нами на связи президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар. Михаил, доброе утро. Спасибо, что вы включились к нам в эфир.
Доброе утро.
Михаил, вот насколько, как вы оцениваете вот заявление Тараса Целого о том, что запуск дополнительных маршрутов междугородних поездов в Крыму может вызвать дефицит электроэнергии в Крыму, и насколько вот этот вопрос вообще может решиться за счет модернизации местных ТЭЦ?
Да, интересное заявление, но это не столько железной дороги, сколько о попытках определенных лиц из числа местных тубильцев, скажем так, в руководстве, в оккупационном руководстве Крыма, организовать небольшую пилораму, точнее, как бы механизм распила средств федерального бюджета. По договоренностям, которые были еще в 2015 году между тогдашним главой Совмина Крыма Аксеновым и теми же самыми Крым-ТЭЦ. Крым-ТЭЦ – это не просто крымская теплоэлектроцентраль, она объединяет все теплоэлектрогенерирующие мощности на полуострове. Так вот, предусматривалось в 2015 году неким инвестиционным соглашением модернизация существующих энергомощностей. Но потом, как мы помним, был преснопамятный визит премьера Медведева в Крым, знаменитой фразой «денег нет, но вы держитесь». И вот как раз целый ряд программ были урезаны, в том числе и программа электрификации железных дорог. Ну, а тем паче, что как бы мы же понимаем прекрасно, что такое железная дорога от Керчи и далее в Крым. Она же не ведет ни в Симферополь, ни в Севастополь, ни в Ялту. Она ведет сначала в Джанкой, то есть практически в северную часть Крыма. А уж потом можно попасть и в Симферополь, и в Севастополь.
Да.
То есть, как бы, эти железные дороги, они не оптимальны. Их надо менять вообще. Не с точки зрения того, там, электрифицировать или не электрифицировать, но что такое однопутка от Керчи до Джанкоя? Это ничего. Это старая колея, то есть там надо полностью делать модернизацию железной дороги. Очевидно, что оккупационные власти, они понимали это, и поэтому, как бы, очевидно, только не с числа местных чиновников, а как бы из Москвы решили все это дело отсрочить. Ну вот, как бы произошли некоторые изменения, и вот там есть еще такая вице-премьер, министр финансов, Ирина Кивака, кажется, которая тоже ратует за то, чтобы вот, так сказать, там поднять старое инвестиционное соглашение, рассмотреть его вновь и заняться модернизацией существующих генерирующих мощностей. Вот они в паре с руководством Крым-ТЭЦ и решили организовать небольшой распильчик. Но для этого надо получить еще как бы деньги, которых, как известно, нет, но есть определенное окно возможностей.
Ну,
и
я
вот, сейчас разгоняется вот эта вот вся информационная кампания, что вот будет дефицит генерирующих мощностей на полуострове. Ну, не будет. Тот же самый целый говорит о том, что там профицит в 2014 году будет еще.
В 2024.
Ой, в 2024, да, да. Совершенно верно. Так что я думаю, что вот с этой точки зрения надо все это рассматривать. Поэтому, а если вдруг так случится, что ихним аргументам где-то там внемлют в Москве, и какие-то деньги со временем будут выделены, то вот эти местные распильщики, они будут смещены со своих постов, потому что они уже давно оцениваются как не совсем подходящие кадры, и мы видим плановую политику замены тубильцев на пришельцев из Москвы или откуда-то там, из Питера. Вот. Ну, тогда, возможно, это заработает. Но пока что они рисуют как бы такие устрашающие картинки совершенно с другой целью, а не с той, о которой они говорят. Тем более, что когда мы возьмем во внимание Камыш-Бурунскую ТЭЦ, да, она там постройки 30-х годов.
38-го года, ну, если быть точным, да.
38-го там, так сказать, это не так важно. Возможно, эти фундаменты и сохранились. Но в остальном она там проводились плановые модернизации. В 90, по-моему, последние, которые были в 97-м, это 2004 годы. Причем это касалось там не здания, там, а именно как раз генерирующего оборудования. Поэтому там на самом деле не все оно так плохо, как они рисуют. Поэтому снова-таки это лишний раз и указывает на то, что очень хочется попилить.
Михаил, у нас есть звонок радиослушателя. Давайте послушаем вопрос или реплику его и продолжим разговор. Вы в эфире. Доброе утро. Представьтесь.
Здравствуйте. Это меня слушаете?
Доброе Алло. Утро. Да-да-да. Вы в эфире. Представьтесь и задавайте свой вопрос.
Меня зовут Сергей, звоню из Санкт-Петербурга. Я желаю Крыму всего хорошего, и там с электроэнергией все будет нормально. И, во-вторых, я хочу поздравить свою доченьку с днем рождения. Сегодня у нее хороший день, пускай у нее все будет хорошо.
Все ж, спасибо. Спасибо вам за вот такой вот комментарий. Михаил, я хотел бы все-таки продолжить нам наш разговор с вами о теме, которую мы обсуждаем. И вот к вопросу о том, о перспективах того, когда и могут ли зайти деньги на модернизацию крымских ТЭЦ, я вот хотел бы вам вот зачитать буквально перед вашим включением. Мы цитировали министра транспорта России Евгения Дитриха, который заявил еще в декабре 2019 года, что по поводу электрификации железной дороги, по его оценкам, это обойдется приблизительно в 39 миллиардов рублей. Вот. И, собственно, вопрос следующий к вам. Насколько вот перспективы того, что какие-то денежные средства, о которых вы говорите, на модернизацию крымских ТЭЦ, в том числе электрификацию железной дороги в Крыму, о которых говорит вот Тарас Целый, каковы перспективы вот этих денежных траншей, если вот вы говорите, что это все вот направлено на то, чтобы получить деньги из федерального бюджета России?
Ну, вероятно, перспективы есть. Но опять-таки, если удастся что-то отхватить, а ситуация сейчас особенно проблематичная после событий 9 марта, так сказать, черного понедельника, глобального обвала. Вот, поэтому вот эта фраза медведевская «денег нет, но вы держитесь», она становится еще более актуальной, особенно для территорий, оккупированных территорий, которые как бы находятся совершенно в другой ситуации, нежели там, скажем, Москва или Питер. Вот, поэтому как бы рассчитывать на то, что вот так вот удастся отхватить какой-то кусочек там от федеральных денег не приходится. Другое дело, если об этом говорят в Москве и чиновники центрального, московского там уровня сами организуют вот как бы такую небольшую пивораму, конечно, пилить средства федерального бюджета выгоднее вот на таких оккупированных территориях. Там типа так называемых ДНР, ЛНР, оккупированного Крыма и так далее. Это да. Но тогда они пришлют и своих ставленников в Крым. А не так вот просто, что о чем говорит там уровень чиновников крымский, что, мол, дайте нам денег, и мы тут что-то сделаем. Поэтому так не произойдет. Тем паче, что снова-таки вопрос же состоит не только в том, чтобы модернизировать имеющиеся железнодорожные пути по Крыму. Для Крыма вообще ЖД-транспорт ну, как бы не играет такой первостепенной роли. Есть альтернативный вариант. Например, если опять-таки речь идет о железной дороге, то если вести речь о туристическом потоке, то, наверное, и там рассматривались варианты, паромное сообщение, например, с той же Ялтой. Потому что если появился Керченский мост, то, собственно говоря, паромная переправа становится как бы ненужной. Но турпоток, то идет не в Джанкой, и не пойдет он из Керчи там или с Анапы через Керчь в Джанкой. Туристам Джанкоя делать нечего. Им, наверное, интересно будет Ялта. И желательно по прямому маршруту, а не через весь оккупированный полуостров, а потом спускаться куда-то на южное побережье. Поэтому, как бы, я думаю, что там еще и в Москве будут иметь место столкновения разных интересов, разных подходов. Надо же решать вопрос, как бы, вот, социальной занятостью тех, кто был занят на паромной переправе там, и так далее. Ну и там тоже есть свои желающие попилить федеральный бюджет. Поэтому ситуация, вот она входит в такое русло таких информационных микрокомпаний на местном уровне с тем, чтобы как бы отхватить кусочек пирога, которого становится все меньше. Я имею в виду финансовые возможности.
Михаил, а вот к вопросу не о финансах, а более практичному. Насколько вообще целесообразна модернизация этих двух ТЭЦ, Кабыш-Бурунской и Симферопольской, о которых говорит Тарас Целый? Насколько вообще вот эффективна модернизация этих двух теплоэлектростанций?
Ну вот с точки зрения распила, да.
А вот с точки зрения
по факту, ну естественно, любой руководитель подобного рода предприятия, корпоративной структуры будет хотеть побольше денег для того, чтобы что-то там модернизировать. Ясное дело, что можно вести речь о необходимости какой-то модернизации, но снова ж таки, для этого они сами должны заработать деньги. А они, очевидно, этого не могут сделать, и поэтому пытаются получить дополнительные средства. С введением в эксплуатацию двух теплоэлектростанций, связанных с под Симферополем и под Севастополем, на турбинах Сименса, это улучшило энергетический баланс, но опять-таки ситуация же не решена полностью в связи с тем, что энергетические сети еще требуют достаточно большой модернизации. И вот, судя по всему, это все-таки является приоритетом, но это не приоритет для КРМТЭЦ. Mm-hmm. Это приоритет для сетей, для сетевого оператора. Потому что сколько ни строй мощностей дополнительных или не модернизируй старые мощности, если сети не позволяют маневрировать этими мощностями, то толку от этого не будет. А сеть не позволяет маневрировать, потому что энергосистема Крыма, если о ней можно так говорить, она же настроена была с севера на юг, с севера на восток Крыма. То есть подача электроэнергии шла с материка на полуостров. Теперь конфигурация совершенно другая. Вот. Соответственно, там, где был тупичок в восточном Крыму, Керченский полуостров, там теперь как бы точка ухода через энергомост на территорию полуострова. А сети-то были приспособлены под тупичок. Поэтому, как бы, я думаю, что в Москве смотрят на приоритеты совершенно по-другому, чем это видят в Симферополе. И понимают, где есть необходимость и в чем есть необходимость, например, модернизации сетей, а где есть схемы распила. Но, как обычно, в Симферополе считают, что они самые умные, и они знают, как лучше все реорганизовать. И считают, что их ухищрения никто не видит. На самом деле, достаточно прозрачно.
Михаил, большое спасибо вам за ваше мнение. Это был Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21». И вот, собственно, если резюмировать наш разговор с ним, то он высказал мнение, что заявление Тараса Целого, руководителя Крымской ТЭЦ, о модернизации Симферопольской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанции связано с освоением федеральных денег из бюджета Российской Федерации. А я напомню, что директор Крымской теплоэлектроцентрали Тарас Целый заявил о том, что запуск железнодорожного сообщения между аннексированным Крымом и Краснодарским краем, а также расширение перевозок внутри Крыма грозит полуострову дефицитом электроэнергии. И ранее, 7 марта, крымские СМИ сообщили, собственно, заявление Тараса Целого было связано, скорее всего, с тем, что крымские СМИ сообщили о запуске пригородного железнодорожного сообщения из Керчи в аннексированном Крыму, в Анапу, Краснодарском крае, а также расширение расширение маршрутов железнодорожного сообщения внутри Крыма. Вот об этом мы сегодня говорили в утреннем эфире. Оставайтесь с нами. Далее будет следующий блок новостей.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытное. Утром и вечером мы вместе с вами.
Go! Крымское утро возвращается и никуда не уходит от наших крымчан. Прямой эфир. Для вас в студии работают Андрей Гевко и Тарас Ибрагимов. Тарас, скажи, на каком языке ты разговариваешь дома?
Ну, вообще на украинском, конечно. Ну, вот. Но рабочий язык у меня русский, а вот дома разговариваю я на украинском.
У тебя родной язык украинский, да?
И родной у меня язык украинский. Я учился в украинской школе. И у нас, ну, правда, у нас был русский язык с где-то 7 класса. Мы изучали русский язык как отдельный предмет.
Ну, я скажу, что у меня в дома говорят, всегда говорили на двух языках, и на русском, и на украинском. Поэтому мне, наверное, в какой-то мере было даже, наверное, проще освоить оба варианта, и учился я тоже в украинской школе, когда меня отдали, сказали, что перспектива в будущем в Украине есть с украинским, а не русским языком, но, тем не менее, мы будем говорить не о нас, да, а о людях, да, о людях, которые говорили всю жизнь на русском, ну, или большую часть своей жизни говорили на русском, но после 2014 года решили перейти на украинский язык.
Да, и вот, собственно, герои, люди, о которых говорит Андрей, это герои проекта «Радио Свобода», есть вопрос, и вот, собственно, они действительно решили постепенно перейти на украинский язык, и, по крайней мере, пытаются это сделать. Они рассказывают о том, как для них происходит этот процесс, с какими трудностями они сталкиваются, что думают о суржике и какие их любимые слова и выражения на украинском языке. Люди рассказывают, когда и почему перешли на украинский. И вот, собственно, история, первая история журналистки Анастасии Яценко. Давайте послушаем.
У мене було два етапи переходу на українську мову. Перший під час Революції Гідності, коли мені вдалося повністю перейти на українську мову під час роботи і, власне, з моїми колегами, і, в принципі, з тими людьми, з якими побуті я не дуже багато спілкувалася, бо були це нові якісь люди, мені теж вдалося перейти на українську. Але дуже частково мені вдалося перейти на українську зі своїми друзями. Але другим етапом мені вдалося і вдалося перейти повністю. Це сталося, коли я була за кордоном. І це дуже дивно, коли тебе питають, ти кажеш, ти з України, але при цьому ти не говориш українську. От, і тому цей парадокс, він знову змусив мене зробити ще один крок, і мені це, в принципі, вдалося.
Следующая история будет достаточно интересная. Она так или иначе зависит от окружения, о том, как на человека, который в детстве начинал с украинского языка, оказывало давление именно окружение. Хотя вот у меня в Крыму никогда таких проблем не было. То есть у меня совершенно практически все
так
друзья
вот вопрос у меня.
Толерантно относились к любому языку. И...
Вот ты на улицах города разговаривал на украинском, на русском?
Ну, да, я разговаривал на обоих языках, и вообще никогда не было с этим проблем. У меня друзья большинство русскоязычные в Крыму, но сейчас часть из них уже живет на материке, и они спокойно, когда понадобилось, выучили украинский язык и совершенно не стесняются на нем разговаривать. Один мой друг детства, он вообще настолько интегрировался в украиноязычную среду, что он теперь, когда говорит по-русски, вставляет периодически украинские слова. У него получается такой не украинский суржик, а скорее уже русский. Ну и вот, собственно говоря, для того, чтобы понять, что такое давление со стороны общественности, есть еще история организатора ивентов Юлии Капшученко-Шумейко.
З 2006 року розмовляю українською мовою. Але ну, я народилася україномовною, просто був певний період в житті, коли я перейшла на російську. Це з 7, з 10 років до 17 я була російськомовною, а з 17 до 31 я вже україномовна. Російськомовною я стала в 10 років із-за мовного булінгу в школі. Там стався мовний конфлікт з однокласниками, і вони не зрозуміли, чому я україномовна. Тому що всі в школі розмовляли російською. Тому цей конфлікт, щоб якось залагодити, я перейшла на російську. І я повернулася на українську. Будучи студенткою першого курсу, мене геть змінилося оточення, тому це було зробити, не скажу, що просто, але простіше, ніж би якби я варилася в тому самому оточенні.
Ну, а вот как на украинский язык перешел основатель ветерана пицца Леонид Остальцев. Давайте послушаем.
Після повернення з війни, коли я відкрив проект ветерана пицца, і під час переїзду з одної локації на іншу, я мав офіс на Армія ФМ, і мені запропонували зробити передачу свою типу авторську ветерану бізнес. І я прийшов, значить, сів за пульт, і до мене підходить типу керівник, каже такий: тільки у нас все українською. Кажу, вау, яка я, типу, російськомовний. Каже, ну, типу, Міністерство оборони, який російськомовний, забувай. Кажу, окей. І я щось почав говорити, і прямо вийшло. Але перед цим я вже майже рік писав у Фейсбуці виключно українською. І цей рік перетворився вже на 4, я пишу постійно українською. От, і спілкуюся, і передачки в мене є українською, і намагаюся всюди говорити українською. Самоідентичність. Для мене жити в Україні, не знати українську мову, не вмію нею користуватися, це мовітон. Це неприкольно, неправильно і, як мінімум, неповажно до тих, хто, ну, для мене, типу, для тих, хто загинув на війні, тому що так чи інакше зараз іде війна за ідентичність в тому числі.
Ну, вот некоторые люди считают, что выучить новый язык сложно, хотя при этом, когда люди эмигрируют в условные Соединенные Штаты или в Германию, то, в принципе, английский или немецкий язык учится довольно свободно. Есть примеры, конечно, когда людям язык дается тяжело. Есть у нас одна знакомая, которая в свое время эмигрировала в Германию, вот она говорит по-немецки, ну, точнее, она говорит немецкие слова по-русски, это вот звучит с таким диким просто русским акцентом, но немцы при этом прекрасно все это понимают, и вот следующая история, это не столько из этой оперы, но похоже. Менеджер проектов Андрей Берзинч, он вообще уроженец Луганска. Но он прожил 12 лет в России, в Санкт-Петербурге. Но с началом российской агрессии он вернулся в Украину и решил, что в Украине он хочет говорить на украинском языке.
Це було в кінці 16-го року, початок 17-го року. Я тоді приїхав в Україну. Я сам з міста Первомайська, Луганська область. Я після закінчення школи поїхав звідти і поступив на навчання в Санкт-Петербурзький державний університет. Ось. Ну і там я жив до 14-го року. В принципі, було все нормально. Ось. В 14-му році вже стало питання обирати там русський ти чи українець. Ну, для мене це було взагалі не питання. Я насправді очікував, що я приїду, а тут вже всі розмовляють українською мовою. І ось Борисполь, я прилетів, українську мову я почув від жіночки, яка каву варила, все. Ось. А коли сів в цей трансфер, то там у якогось чоловіка попереду, то в нього навіть на телефоні якийсь рінгтон шансон заграв. Я такий, ну чорт, нічого схоже не змінилося. Але я від свого не відмовився, того, що якщо ти хочеш щось змінити, треба починати з себе.
Ну вот организатор ивентов Юлия Капшученко-Шумейко, о которой мы уже вспоминали, рассказывает о каких, с какими трудностями она сталкивается, столкнулась при переходе с одного языка на другой. Естественно, вот она говорит о том, что, естественно, возникают трудности, и давайте послушаем.
Я чекала цього моменту, коли я закінчу нарешті школу, коли нарешті зміниться моє оточення, і коли нарешті я зможу перейти на українську. Хоч це теж були процеси дуже повільні і дуже непрості, тому що мова забувається. Треба не соромитись спочатку розмовляти якимось таким суржиком, розмовляти повільно, згадувати слова, перекладати це все в голові, спочатку проговорити це все російською, тобто тою мовою, якою ти на той момент думав, потім перекласти, озвучити це українською, не збитися, коли тобі відповіли російською. Коротше, це теж ціла формула.
Ну и вот сложности возникают разные. В свое время, наверное, даже до 2014 года в Украине наблюдался, ну не то чтобы дефицит, дефицит это очень громкое слово, но литературы мировой, разных бестселлеров на украинский переводили не так много, и тиражи были не настолько большие, насколько появилось после 2014 года в книжных магазинах. И вот Анастасия Яценко, журналистка, которая участвовала в этом проекте «Радио Свобода», она называет одной из главных сложностей перехода с одного языка на другой, это пополнение слова. Словарного запаса.
Збільшити, розширити свій словниковий запас, бо це теж важко, коли ти звик і у тебе певні речі асоціюються виключно з якимись російськими поняттями, або, наприклад, з українським відповідником, але дуже таким зросійщеним українським відповідником. Це теж важко. Найважче змусити людей навколо повірити, що це ти не випадково захопився і втрапив на цю хвилю з україномовлення. Найважче просто змусити людей думати, що це окей, це нормально, це не сталося якесь диво.
У Андрея Берзинча просто было на бытовом уровне, а сложности начинались на официальном. Давайте послушаем.
Ну, я намагався усюди говорити. Дуже просто розмовляти в побуті, якщо це магазин, там, їдальня якась, там, складнощі були в роботі. Того, що в роботі вони коли більш технічні питання, а тоді я ще займався оптимізацією бізнес-процесів. Технічна мова була трошечки складніша, того, що в мене вся освіта була російською мовою, тобто в школі я вивчав українську мову лише на уроках української мови та літератури. Все інше, і викладання, і підручники, все було російською мовою. Тому мені було якраз таки складно переходити.
Вот основатель ветерана пиццы Леонид Остальцев, он признается, что одна из основных проблем это в том, что даже если ты выучил язык, ты продолжаешь думать на том языке, на котором ты привык, и все равно приходится в голове переводить, и из-за этих переводов возникают проблемы такие, замедления в формулировании речи, но вот он говорит, что думает пока по-русски, и пока в голове приходится переводить и подбирать слова, и это вот его главная проблема.
Завжди складно говорити, підбирати слова, тому що російською я думаю поки що. Буквально інколи, якщо якась специфічна розмова, то мені там може бути важкувато, я можу стрибати з російської на українську і навпаки. Або якщо питання, типу, дуже серйозне, де треба, ну, аргументовано проявити свою позицію, да, словесно, то я теж, типу, намагаюся говорити українською, але поки що інколи прям кажу, що я буду говорити російською, щоб, ну, типу, я дуже сильно слідкую за словами, от, тому що це формат інформації, тому так якось. Але якихось суперскладнощів з чимсь конкретним ніколи не було, ну, просто коли вчишся, завжди там щось бень-бень.
Иногда собеседник принципиально говорит на другом языке, например, по-русски. Или банально не знает украинского. Герой сюжета отвечает, переходит ли на русский, если собеседник не хочет говорить по-украински.
Я не перехожу на російську. Чому я мушу переходити, ну, живучи в Україні, спілкуючись з українцями, на російську? Невже ми не можемо порозумітися?
Українською говорю, як правило, з тими, хто говорить зі мною українською, да? Або на інтерв'ю на якихось теж я намагаюся теж українською говорити. В побуті, в магазині.
Перший рік, ну, тобто 17-й рік. Якщо я був в меншості, тобто всі розмовляли російською, там більше 3 людей, наприклад, я переходив на російську. Але це тривало також десь ще півроку. Ну, тобто десь через рік я перестав перемикатися на російську мову взагалі. Зрозумів, що більшість людей, навіть в Києві, якщо брати, вони російськомовні. Якщо я з кожним буду перемикатися і розмовляти з ним російською мовою, то коли я буду розмовляти українською і з ким взагалі? Тобто тоді мій скіл якось буде поступово деградувати. Виключення – це лише люди, які не розуміють української мови.
От язиковий вопрос, він ще має такой нюанс, как конфликт поколений, но не столько конфликт, сколько людей, которые выросли в СССР, когда он еще существовал, и там все-таки доминирующим языком был русский, украинский в Украине сохранился, но его учили люди, которые больше хотели, потому что почти во всех государственных инстанциях использовался русский язык, и вот из-за этого герои проекта есть вопрос, они отвечают на вопрос, как разговаривают в их семьях, как они общаются со своими родными и близкими.
Зі мною намагаються українською, але, в принципі, російськомовні і мама, і тато, бабусі, дідусі, там я чула українську майже завжди, але тато і мама, але вони зі мною намагаються.
В родині я не переходила на російську, ну, ми спілкувалися так, як і раніше, таким київським діалектованим суржиком, ну, з нахилом на українську. Ця мова у нас досі збережена в родині.
З дружиною зі своєю колишньою я переписуюсь виключно українською, тому що вона до мене пише українською. Говоримо ми по-різному, але, як правило, російською. Батьки у мене російськомовні повністю, і я з ними теж спілкуюся російською мовою. В переписці з мамою користуюся українською мовою. У мене батьки з Росії. Ну, от маму я там трошки виховую, типу, бла-бла-бла. Хоча мій батько, він має декілька сайтів там своїх, він там щось робить, неважливо. І він пише українською.
З родиною в мене тут все погано, того, що наші погляди розходяться. І вони досі живуть в Пітері. Я з ними розмовляю українською мовою, того, що вони розуміють українську мову, вони відповідають російською.
А вот что герои Радио Свобода, которые перешли на украинский язык, думают о суржике.
Я насправді не цураюся того, щоб іноді використати якесь російське слово, якщо воно тільки мені спадає на думку. Ну так, вибачте, я не можу знайти там, можливо, швидко. Іноді мені прекрасно вдається, навпаки, під якоюсь хвилою емоційною, коли я щось розказую, там, навпаки, знаходити класні українські відповідники. Іноді ні, це окей. Мені здається, що найважливіше людям зрозуміти і пояснити те, що ну не треба боятися говорити мовою тільки тому, українською мовою тільки тому, що ви боїтеся, що ви всіх слів не знаєте. Ну, це ж поступово відбувається. Тому я, в принципі, використовувала і використовую іноді якісь російські, ну, з російщині слова.
Це просто наша спадщина. Я не те, що там толерую суржик, просто це є, з ним агресивно боротися сенсу немає. Це те, що нам лишилося у спадок, і це те, що ми маємо, в принципі, перетравити і віджити. Але це не буде так швидко.
Суржик є абсолютно різний. От у моєї дружини, у дяді Юри, він просто бомбічний. Це дві людини, які, комбінуючи українську і російську мову, творять якусь, типу, фантастично іншу мову, дуже прикольну, дуже цікаву, дуже смішну і милозвучну в тому числі. Є суржик, який ти чуєш і хочеш, знаєш, типу, ти сі курва завалиш чи ні? Але в цілому не бачу в цьому ніякої проблеми. Єдине, що знати граматику і знати, як правильно створювати речення і які слова використовувати без суржику, я думаю, що має абсолютно кожна людина.
Вот такая вот история из проекта «Радио Свобода». Есть вопросы, вы можете посмотреть его полностью. Мы не смогли вам, конечно же, показать все, что было в этом проекте. Хочется напомнить, что еще многие крымчане, которые переехали на материковую часть Украины, выучили украинский язык, вообще впервые начали на нем разговаривать. Только после 2014 года все истории, которые мы вам рассказали, вы можете комментировать. Пишите нам в комментариях, на каком языке вы разговариваете. Возможно, в каких школах вы учились, сталкивались ли с языковым буллингом в школах. И вот этот эфир для вас провели Тарас Ибрагимов и Андрей Гивко. Ни в коем случае не переключайтесь. Радио Крым Реалии работает для вас круглосуточно.